Собираясь в далекое путешествие, полезно послушать подробные наставления надежного человека, который знает дорогу. Да, знать основное направление неплохо, общее представление о местности пригодится всегда. Но в пути нередко встречаются ситуации неоднозначные. Поворот нужно сделать в определенный момент, а иначе заблудишься. Поэтому в дороге нужна и подробная карта. Этот пример напоминает жизненный путь христианина. Мы идем за Христом по великому пути, который завершится лишь тогда, когда Божье Царство установится на земле, как и на небесах. Безусловно, о конечной цели своего странствования нужно помнить, иметь общее представление о предстоящем пути. Однако дорога иногда становится настолько сложной, что требуются не только общие понятия и принципы, но и подробные надежные наставления. И Бог их дал нам в каноне Ветхого Завета. Это четвертый урок в нашем обзоре Ветхого Завета, который называется «Царство, Заветы и Ветхозаветный канон». Из предыдущих уроков нам известно, что Ветхий Завет – это книга о Божьем Царстве и о том, как Бог правит на земле через Заветы. А этот урок посвящен Ветхозаветному канону. Ветхий Завет – это наш канон, иными словами, эталон, стандарт или мерило истины. В этом каноне народ Божий находит для себя авторитетные подробные наставления о том, как жить в завете с Богом и искать Царствие Его. В этом уроке мы увидим, что Ветхозаветный канон дает нам подробные путевые наставления и узнаем, как нам эти наставления найти. Мы увидим, что учение Ветхого Завета приходит к народу Божьему тремя путями и опишем их при помощи трех образов. Во-первых, Ветхий Завет как зеркало показывает нам истину в вопросах и темах, которые отражают наши личные интересы и заботы. Во-вторых, Ветхий Завет как окно в историю открывает нам значительные события прошлого и дает надежные сведения, которыми Божий народ руководствуется в служении Богу. И в-третьих, Ветхий Завет подобен картине, серии литературных портретов, задуманных священнописателями, чтобы направлять Божий народ в прошлом и во все времена. Эти три образа или подхода переплетаются друг с другом. Их невозможно полностью разделить. Различия между ними большей частью связаны с акцентами, которые мы расставляем, но в целях исследования мы изучим каждый из подходов отдельно. Давайте сначала посмотрим, как Ветхий Завет служит нам зеркалом, отражающим те интересы и вопросы, с которыми мы к нему приходим. Вы когда-нибудь замечали, что, читая с друзьями одну и ту же книгу, вы запоминаете в ней разные моменты? Вас привлекло что-то одно, а их заинтересовало нечто другое? Если спросить у нескольких человек, что же важное в прочитанной главе, мы получим непохожие ответы. Конечно, бывают ответы правильные и ошибочные, но чаще люди просто акцентируют внимание на разных аспектах прочитанного материала, потому что всем нам свойственно замечать то, что особенно важно для нас. Читая книги, мы смотримся в них, как в зеркало. Мы ищем на их страницах себя, обращаем внимание на отраженные в них свои интересы и заботы. Мужчины отмечают темы, значимые для них, женщины нередко выделяют совсем иное, и старые и молодые мы в той или иной мере откликаемся на прочитанное, подчеркивая особенно важное для нас. Так и христиане нередко приходят к Ветхому Завету, как к зеркалу, в котором отражаются их личные интересы. Мы пытаемся найти в его книгах ответы на свои вопросы и заботы, даже если в библейском отрывке эти вопросы играют второстепенную или незначительную роль. Такой подход к тексту мы назовем тематическим анализом, поскольку выбираем темы, значимые лично для нас. Изучая тематический анализ Ветхого Завета, мы затронем два вопроса. Во-первых, основание тематического анализа. И, во-вторых, его основную направленность. Сначала обоснуем тематический подход к Ветхому Завету. На чем он основан? Тематический анализ – вполне уместный инструмент в изучении авторитетных наставлений Ветхого Завета. Тому есть по меньшей мере два обоснования. Во-первых, такой подход обоснован самой природой Писаний. И, во-вторых, мы имеем пример священнописателей и библейских персонажей, которые использовали тематический анализ. Итак, почему к тематическому подходу нас побуждает природа писаний? Тематический анализ – это метод, достойный внимания, поскольку сам ветхозаветный канон, как любой хорошо написанный текст значительного объема, затрагивает многие и разные темы. Иными словами, книги Ветхого Завета одновременно раскрывают не один вопрос. К сожалению, многие христиане подходят к смыслу библейских отрывков слишком упрощенно. Они видят в каждом из них единственный и тонкий, как игла, лазерный луч информации. Этот отрывок имеет только это единственное значение, а тот отрывок — только то. Так они замыкаются исключительно на ключевых или крупных темах и оставляют без внимания менее заметные. Но внимательное толкование показывает, что в реальности смысл ветхозаветных отрывков многогранен. Он скорее похож не на тонкий луч лазера, а на постепенно рассеивающийся поток света. Во-первых, некоторые темы имеют первостепенное значение, и отрывок освещает их более ярко. Их можно назвать ключевыми темами. Во-вторых, в отрывке затрагиваются и другие темы. Они освещены слабее, менее ярко. Их можно назвать второстепенными. И, в-третьих, есть темы, настолько далекие от главной задачи отрывка, что он проливает на них лишь самую малую каплю света. Их можно назвать посторонними или внешними темами. Тематический анализ признает широту тематического спектра и часто указывает на второстепенные или менее значительные темы ветхозаветных отрывков. Если они нам интересны, они могут стать главными объектами тематического анализа. В качестве примера рассмотрим первый стих Библии, Бытие 1.1. Читаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Итак, если спросить, чему учит этот стих? На первый взгляд ответ очень прост. Бытие 1.1 учит нас, что Бог сотворил мир. Большинство христиан, вероятно, согласятся, что это справедливое заключение о главной мысли этого стиха. Но каким бы справедливым ни был этот вывод, если ограничиться лишь центральной темой, мы не заметим многие другие вопросы, затронутые в этом стихе. Но сколько тем или вопросов можно увидеть в этих словах? Список очень длинный. В этом стихе говорится не только о том, что Бог сотворил мир. Здесь затронуты богословские темы бытия Бога и его существования прежде бытия мира, а также сказано и о том, что Бог обладает достаточным могуществом, чтобы сотворить вселенную, и о том, что Богу надлежит поклоняться как Творцу. Бытие 1.1 касается и нескольких тем, связанных с творением. Этот стих утверждает, что вселенная сотворена, что творение не самодостаточно, что небеса – один из элементов творения, и что земля – также один из его элементов. Поскольку в указанном стихе упомянуты все перечисленные темы, вполне законно уделить внимание любой из них. Если такое количество тем содержится в одном стихе Бытия 1.1, представьте, сколько их заложено в более крупных отрывках. Большинство ветхозаветных отрывков многогранны, и их темы отвечают на различные вопросы. Умея отделять ключевые и второстепенные темы от посторонних, мы сможем использовать тематический анализ в изучении авторитетных и подробных наставлений Ветхого Завета. Законность тематического подхода подтверждается и библейскими примерами. С позиции тематического анализа изучали Ветхий Завет сами священнописатели. Если рассмотреть их пример, очень скоро станет ясно, что они часто обращали внимание на относительно второстепенные аспекты текстов, по той простой причине, что эти темы отвечали их личным интересам. Обратимся к поразительному примеру. Послание к евреям 11:32-34. недостает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иофае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Любой, кому знакомы истории Иофая и Самсона из книги «Судей», знает, что эти персонажи в ней предстают в неблагоприятном свете. Главная тема книги «Судей» — нравственное падение вождей Израиля той эпохи. Не были исключением и Самсон, и Иофай. Как мы увидим далее, священнописатель даже подчеркивал слабости судей, чтобы доказать их неспособность вести Божий народ. Тем не менее, победы Иофая и Самсона над Божьими врагами в книге «Судей» действительно упоминаются. В те периоды, когда они с верой обращались к Богу, они побеждали. На этом основании автор послания к евреям указал на их позитивные черты, рассматривая интересные для себя вопросы. Он применил тематический анализ, сосредоточил внимание на темах, важных лично для него. Но при этом он остался верен тексту книги «Судей» и подчинил свое видение авторитету ветхозаветного канона. Итак, тематические подходы к авторитетному тексту Ветхого Завета вполне обоснованы. Теперь обратимся к главным задачам или ключевым элементам тематического анализа. Поскольку на выбор темы для анализа влияют личностные качества людей, место и время их жизни, неудивительно, что есть разные тематические подходы к Ветхому Завету. Можно выделить несколько тенденций, которые проявляются у христиан при поиске ответов на личные вопросы. Сначала отметим склонность замыкаться на доктринах. Во-вторых, тенденцию фокусировать все внимание на примерах. И, в-третьих, привычку сосредоточиваться на личных нуждах. Возможно, один из самых влиятельных тематических подходов выработан для обоснования христианских доктрин. Ветхий Завет тысячелетиями рассматривали как источник богословских истин, из которых формировали богословские учения. Один из плодотворных методов тематического анализа – задавать вопросы, отталкиваясь от традиционных категорий систематического богословия. Например, можно спросить, что сказано в этом отрывке о природе Бога? Что здесь говорится о состоянии человечества? Как отрывок раскрывает учение о суде и спасении? Эти вопросы вполне уместны практически в любом отрывке Ветхого Завета, поскольку он широко их освещает. Однако они не всегда находятся в центре внимания библейских текстов. Нередко наше внимание к ним вызвано знанием традиционного богословия или интересом к нему. Такой тематический подход часто выливается в поиск текстов обоснований, ссылок на отрывки, подтверждающие доктринальную позицию или точку зрения. Практически в любой книге по систематическому богословию, в символе веры или официальном исповедании церкви есть ссылки на Ветхий Завет, которые используются для обоснования доктринальной позиции. К сожалению, текст обоснования нередко призван подкреплять доктрины для него посторонние. Когда указанный стих практически не имеет отношения к доктрине, которую призван подкреплять, такая доктринальная позиция выглядит поверхностной или нечестной. По сути, некоторые богословы настолько недобросовестно подошли к подбору текстов обоснований, что другие и вовсе от этого метода отказались. Но нельзя отказываться от поиска текстов обоснований из-за чужих заблуждений. Это ошибочный путь. Верно подобранные тексты обоснования – достойный способ обратиться к темам библейских отрывков, даже если эти темы не играют в них ключевой или центральной роли. Еще один вид тематического анализа – работа с примерами. В Ветхом Завете мы часто ищем примеры для подражания – или, напротив, персонажей, поведение которых предостерегает от ошибок. К сожалению, христиане злоупотребляют этим методом, неверно толкуя мысли, слова и поступки действующих лиц Писания. Порой они неоправданно возвеличивают некоторых библейских персонажей, не принимая во внимание более полное учение Библии, которое показывает, что поведение этого героя вовсе не пример для подражания. Подобная ошибочная практика широко распространилась, и некоторые богословы из-за этого отвергли данный вид тематического анализа. Но, несмотря на ошибки, тематический поиск примеров – очень ценный метод. Возьмем широко известную историю о Давиде и Голиафе в первой книге Царств, 17. Проповедники снова и снова обращаются к примеру юного Давида. Его превозносят за то, что он полагался на Божью силу и победил Голиафа, отказавшись от оружия Саула. Отношение Давида к ситуации, его слова и поступки используют как пример доверия к Богу и веры, ведущей к победе от Господа. Однако в последние десятилетия некоторые толкователи настаивают, что подобное понимание отрывка совершенно не соответствует его назначению. Действительно, главная тема этой истории в том, что на престол Израиля вознес Давида сам Бог. Но это ни в коей мере не единственная ее тема. Вера Давида действительно привела его к победе. И это ключевая деталь рассказа, поскольку объясняет, почему Бог возвеличил Давида и его род. Поэтому вполне справедливо отметить веру Давида как второстепенную тему отрывка и использовать этот пример. Ветхий Завет действительно полон примеров для подражания и наставлений, чего нужно избегать. И поиск таких примеров – уместный и законный путь к авторитетному и подробному руководству Писаний. В-третьих, тематический анализ Ветхого Завета вполне уместен, когда вы ищете руководство в реальной жизненной ситуации и ответы на вопросы о личных нуждах и трудностях. Мы все слышали проповеди о том, как быть хорошими родителями, как успешно трудиться, как поклоняться Богу, как вести себя в периоды личностных кризисов и эмоциональных проблем. При помощи тематического анализа ветхозаветные отрывки обоснованно используют как источник ответов на практические вопросы. Например, служители церкви часто анализируют ошибки Илия и Давида в воспитании детей. 14 лет, которые работал Иаков за Рахиль, также открывают важные истины. История об Аврааме и Мелхиседеке поясняет нам элементы воскресного богослужения, а эмоциональное борение Илии после горы Кармил рассматривают как пример духовной депрессии. Тематический анализ – метод, использующий Ветхий Завет как зеркало, ценный инструмент в познании авторитетного учения Библии. Им никак нельзя пренебрегать. Вполне законно обращать внимание на каждую тему, которую Бог открыл нам в Писании, даже если она не слишком заметна. Тематический анализ настолько важен в изучении Ветхого Завета, что мы будем обращаться к нему снова и снова. Итак, тематический анализ, который рассматривает Писание как зеркало, открывает нам его авторитетное учение. А теперь обратимся ко второй теме нашего урока. Ветхий Завет как окно в историю. Читая книгу по истории, вполне естественно размышлять о событиях в ней описанных. Иногда они настолько увлекательны, что забываешь о своих жизненных вопросах и о качествах самой книги, о ее стиле и художественных достоинствах. В таких случаях книга воспринимается как окно в прошлое. Мы мысленно воспроизводим события, в ней описанные. Ветхозаветный канон рисует мир, исчезнувший много веков назад. И верные христиане, исследуя историю спасения, обоснованно видит в нем окно в историю. Такой подход к канону мы назовем историческим анализом, поскольку он акцентирует внимание на истории. С его помощью мы узнаем о событиях прошлого, размышляем над их значением и прилагаем уроки истории к своей жизни. В той или иной мере верные христиане всегда использовали Ветхий Завет как окно в историю. Даже во времена ранней церкви, когда в толковании преобладал тематический анализ, христиане отмечали историческую природу Ветхого Завета. Но за последние 4 века и особенно за последние 100 лет богословам стало ясно, что ветхозаветный канон уделяет немало внимания истории отношений Бога с его народом. И поэтому многие пользуются методом исторического анализа и сосредоточиваются на записанной в Ветхом Завете истории. Изучая исторический анализ ветхозаветного канона, мы рассмотрим 2 вопроса. Во-первых, основы или обоснования исторического анализа, и, во-вторых, его главный акцент. Итак, на каком основании мы воспринимаем Ветхий Завет как окно в историю? Исторический анализ можно обосновать многими доводами, но мы ограничимся лишь 2. Во-первых, видеть в Ветхом Завете окно в историю побуждает нас природа самого Писания. Во-вторых, библейские примеры указывают, что исторический анализ – обоснованный подход к Писанию. Итак, посмотрим, почему природа Писаний служит прочным фундаментом исторического анализа. Следуя учению Христа и апостолов, мы утверждаем, что священнописателей вдохновил сам Бог, что Библия богодухновенна, как апостол Павел говорит во 2 послании к Тимофею 3:16. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Изучение Ветхого Завета основано на уверенности в божественном происхождении Писаний, на том факте, что эта книга вдохновлена Божьим Духом. Следовательно, то, что называет истинный Ветхий Завет, есть истина. Ветхий Завет повествует об исторических событиях. Сопоставляя его утверждения с историческими фактами, христиане заявляют, что сказанное в Писании согласуется с реальными событиями. Когда Ветхий Завет описывает некое событие, он утверждает это властью самого Бога, и поэтому мы можем быть уверены в том, что это правда. Тем не менее, каждый, кто читал Ветхий Завет, знает, что его связь с историей нуждается в пояснении. Во-первых, нельзя забывать о том, что в описании истории Ветхий Завет строго избирателен. Огромное количество событий в нем не упоминается. Вы помните, как апостол Иоанн сказал о жизни Иисуса в Евангелии от Иоанна 21:25. «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Если миру не вместить книг о жизни одного человека, то ясно, что Ветхий Завет изображает лишь малую часть бесчисленных событий, происходивших в описанное им тысячелетие. Во-вторых, достоверность Ветхого Завета не раз ставилась под сомнение. Не все признают связь между описанными там событиями и фактами истории. Иногда это лишь вопрос неверия. Ветхозаветный канон – история не светская. В ней играют значительную роль сверхъестественные силы и Бог. Потому неверующим сложно считать ее реальной, но христианам, в отличие от неверующих, не должно быть трудно верить в сверхъестественный мир. В то же время некоторые возражения против достоверности Ветхого Завета вызывают сомнения даже у верующих, поскольку строятся на доводах ученых. Многие уважаемые археологи и геологи приводят данные, которые, как им кажется, опровергают истории о сотворении мира и о всемирном потопе. Археологи также ставят под сомнение дату и природу завоевания земли обетованной, даты правления царей Израиля и Иудеи, результаты войн и другие события, упомянутые в Ветхом Завете. К сожалению, доводы ученых иногда побуждают и христиан отрицать достоверность Ветхого Завета. Сегодня некоторые богословы заявляют, что лишь основные события в Библии произошли так, как о них рассказывает Ветхий Завет. Иногда библейскую историю представляют не описанием реальных событий, которые имели место во времени и пространстве, а историей спасения или историей искупления, собранием верований древних израильтян, которые не могут разделять современные образованные люди. Такие богословы считают, что на Ветхий Завет можно полагаться лишь в богословских и нравственных принципах. Но отрицать историческую достоверность Ветхого Завета значит разрушать и его богословскую и нравственную достоверность. Но соответствие между историей и Ветхим Заветом не всегда очевидно. Почему? Что бросает тень на его историческую надежность? Есть по меньшей мере три причины, почему Ветхий Завет иногда не согласуется с другими источниками исторической информации. Во-первых, ученые иногда неверно понимают факты, которыми подкрепляют свои доводы. Мы, безусловно, ценим археологию и другие науки, однако ученые тоже делают ошибки. Их выводы всегда подвергаются дальнейшей проверке и исправлениям. Например, 200 лет назад многие специалисты настаивали, что упоминание о народе хеттов в Ветхом Завете – ошибка. Но в прошлом веке археологи обнаружили следы хеттской культуры. Их письменные памятники внесли ценный вклад в исследование писаний. Далее. В ученой среде прошлого столетия считалось, что ветхозаветная дата исхода и завоевания обетованной земли за 1400 лет до Рождества Христова ошибочно ранняя. Однако теперь археологи перепроверили свои данные, и даже неверующие выступают с весомыми аргументами в пользу библейской датировки. Эти и многие другие примеры показывают, что несовпадение ветхозаветной истории с мнением ученых может быть вызвано ошибкой ученых. Но это не единственная причина разногласий между историей и библейскими текстами. Некоторые такие несовпадения объясняются нашим неверным толкованием Писаний. Классический пример тому – борьба Галилея и церковных властей в 17 столетии. Галилей утверждал, что Земля вертится вокруг Солнца, а Церковь и доказывала, что Солнце вращается вокруг Земли. Во многом это противостояние вызвано ошибочным толкованием стиха из книги Иисуса Навина, 10.13. «И остановилось солнце, и луна стояла. Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Веками церковь считала, что солнце в буквальном смысле на некоторое время перестало вращаться вокруг земли. Поэтому церковь исключала возможность существования Солнечной системы. Однако сегодня научные исследования с большой точностью доказывают, что смену дня и ночи вызывает вращение Земли вокруг своей оси. Поэтому современные христиане понимают отрывок Иисуса Навина 10.13 иначе, чем их исторические предшественники. Мы знаем, что дневной свет чудесным образом продлился для Иисуса Навина, но мы также знаем, что солнце лишь по видимости остановилось в отношении того места, где был Иисус Навин. Сегодня мы воспринимаем этот стих и ему подобные как обычные примеры феноменологического стиля. Например, мы до сих пор говорим, что солнце восходит и заходит. Научные доводы в пользу Солнечной системы не побудили нас отвергнуть Ветхий Завет. Напротив, они помогли нам исправить это неверное толкование. В-третьих, иногда ошибаются и ученые, и мы в своем толковании Ветхого Завета. Поскольку мы знаем, что и богословы, и деятели науки способны на ошибку, нужно открыто признать, дальнейшие разработки могут раскрыть заблуждения обеих сторон. Тщательные исследования и в науке, и в богословии могут показать, как Писание действительно согласуется с историческими фактами. Конечно, некоторые очевидные противоречия между историей и Ветхим Заветом могут остаться неразрешенными. Окончательная ясность иногда недостижима для нас из-за конечности или ограниченности человека и его греха. Каждая наука и далее будет ставить перед нами новые вопросы относительно исторической достоверности Ветхого Завета, и мы не должны ожидать, что ответим на все. Многие разногласия между учеными-специалистами не находят решения. Это верно и по отношению к толкованию Ветхого Завета. Мы можем продвинуться в его понимании и найти некоторые варианты решений, но не достигнем полной ясности, когда все вопросы отступят. Несмотря на возникающее противоречие между учеными и Ветхим Заветом, верные христиане призваны помнить, что богодухновенность Писаний утверждает его авторитет в истории. И на основе своей веры в его историческую достоверность мы можем использовать Ветхий Завет как надежное окно в историю. Помня, что исторический анализ Ветхого Завета зиждется на самой природе Писаний, обратимся ко второму основанию этого подхода – к библейским примерам. Священнописатели Ветхого и Нового Заветов ни разу не ставили под сомнение историческую достоверность Ветхого Завета. Мы упомянем лишь о двух таких примерах. Во-первых, в составлении текста книги «Паралипоменон» летописец полагался на историчность Ветхого Завета. Он начинает родословие в первом «Паралипоменон» 1.1.4 так: «Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малилиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноя». С точки зрения современных христиан, священописатель сделал нечто необычное. Он обратился к первым главам бытия как к надежному источнику исторических сведений. Он взял из пяти глав бытия 13 имен. Большинство наших современников считают библейские записи об этих людях легендой или выдумкой. Но летописец засвидетельствовал полное доверие к первым главам книги Бытия. Он использовал эту книгу и многие другие книги Ветхого Завета как надежное окно в историю. Обратимся теперь к речи мученика Стефана, которую записал Лука в книге Деяний, глава 7. Ссылаясь на разные отрывки Ветхого Завета, Стефан говорит об Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе, Моисее, Аароне, Иисусе Навине, Давиде и Соломоне, как об исторических фигурах, и утверждает, что ветхозаветные истории о них достоверны. По мнению Стефана, записанная в Ветхом Завете история правдива, и на основе этих исторических летописей он призывает своих братьев-иудеев к покаянию и вере во Христа. Зная основания, на которых ветхозаветный канон рассматривают как надежное окно в историю, обратимся ко второму вопросу. На чем акцентирует внимание исторический анализ? Какова цель этого подхода к Писанию? В последнем столетии стала популярной одна из форм исторического анализа под названием «библейское богословие». Этот термин имеет достаточно широкое значение и в наше время подразумевает несколько подходов к Библии. Наиболее влиятельным из них является библейское богословие, включающее два этапа исследования. Во-первых, моментальный снимок, то есть временной отрезок Ветхого Завета рассматривается как единое целое, и, во-вторых, диахронический анализ, то есть связи между событиями исследуются во времени. Конечно, эти два этапа взаимосвязаны и взаимодействуют. Библейские богословы возвращаются к каждому из них вновь и вновь, но в целях нашего исследования мы рассмотрим их по отдельности. Сначала рассмотрим моментальный снимок. Производя синхронный срез ветхозаветной истории, библейские богословы делят ее на временные отрезки, а затем изучают, что сказано в Писании о каждом из выделенных отрезков или периодов. Сосредоточившись на отрезке библейской истории, они обобщают сложную сеть событий того периода, рассматривая его как моментальный снимок или временной срез. В результате создается синхронный снимок эпохи Ветхого Завета. Но здесь нужна осмотрительность. Ветхозаветная история течет непрерывно, как реки текут к морю. Она едина и не делится на четко различимые сегменты. Напротив, она последовательно движется вперед к более полному развитию Царства Божьего. Поэтому деление Ветхого Завета на периоды всегда искусственно. Это напоминает попытку разделить на отрезки течение реки. Подобно тому, как в разных целях реку можно делить по-разному, в ветхозаветной истории можно выделить разные синхронные срезы. По сути, критерии, которые мы используем, чтобы делить Ветхий Завет на эпохи, оказывают значительное влияние на полученные результаты. Например, в предыдущих уроках мы говорили о древнейшей истории и о периоде национальной истории Израиля, подразумевая этапы становления Божьего Царства на земле, и к этим этапам добавляли новозаветный период. Такое деление высвечивает в Божьем замысле царства крупнейшие эпохи. В другом уроке мы сосредоточились на заветах и разделили историю на эпоху всеобщих и эпоху национальных заветов с Израилем и дополнили свой обзор новым заветом в новозаветную эпоху. Далее, в эпохе всеобщих заветов мы выделили период Адама, завет основ, и период Ноя, завет постоянства, а эпоху национальных заветов делили на периоды Авраама, завет обетования, Моисея, завет закона, и Давида, завет царства, и, как обычно, добавили новый завет во Христе, завет исполнения. Такое деление помогает понять, как Бог осуществляет свое правление на земле через заветы. Еще один способ разделить Ветхий Завет на синхронизированные отрезки представлен в Вестминстерском исповедании веры. Используя критерии ключевых изменений в общении Бога с человечеством до и после грехопадения, исповедание веры делит ветхозаветную историю на два периода. Эпоху Завета дел – это период до грехопадения, и эпоху Завета благодати. Вся последующая библейская история после грехопадения. Далее в Завете благодати выделяются период под законом, ветхозаветные времена, и период Евангелия, или эпоха Нового Завета. В прошлом столетии известный библейский богослов Герхард Восс разделил Ветхий Завет на эпохи, используя критерии изменений в количестве, форме и содержании божественного откровения. Время до грехопадения он называл эпохой, предшествующей искуплению. От грехопадения до изгнания Адама и Евы – первая эпоха искупления. Далее – период от грехопадения до потопа. Период после потопа привел к периоду патриархов, период Моисея и далее после Моисея – период пророков. Конечно, он также выделял и новозаветный период. Восс использовал такое деление, поскольку считал, что изменение количества, формы и содержания божественного откровения служат вехой в движении истории от одной эпохи к другой. Выделив временные периоды, библейский богослов сосредоточивается на сети исторических событий, которые в каждой из периодов являют Бога и Его волю. Конечно, происходящие в историческом периоде события взаимосвязаны. Библейские богословы обычно акцентируют внимание на центральных или фундаментальных событиях каждой ветхозаветной эпохи. Например, они изучают отрезок ветхозаветной истории, названный эпохой обетований или периодом патриархов Авраама, Исаака и Иакова, и определяют, первое, Бог в то время являл себя через непосредственное обращение к человеку, видение и сны. Второе. Внимание автора книги «Бытия» направлено на один народ, а не на все человечество. Третье. Патриархи совершали служение Богу у многих алтарей, а не в одном определенном месте. Четвертое. Бог дал Аврааму обетование потомства многочисленного и обетование о земле. Подобные наблюдения – попытка нарисовать целостную картину эпохи патриархов, определить события, сыгравшие в ней ключевую роль. Библейские богословы исследуют и отдельные периоды. Например, они изучают времена Моисея, который вел Израиль из Египта ко владению землей обетованной. В те времена Божье откровение было многогранным, но главным образом Бог открывал себя через закон. Внимание книги «Бытия» к Израилю стало вниманием к новой нации. Построена была скиния, в которой централизованно проводилось богослужение. Израиль превратился в многочисленный народ, и Бог привел их к владению землей. Такой перечень событий формирует представление об эпохе Моисея в целом и дает моментальный снимок этого периода библейской истории. В богословском историческом анализе используются не только синхронные срезы или моментальные снимки отдельного периода библейской истории, но и диахроническое исследование. Термин «диахронический» просто означает «пронизывающее время». Диахроническое исследование показывает, как библейские события связаны друг с другом во времени от одного периода к другому. Кратко обобщить процесс диахронического исследования можно так. Когда определены фундаментальные события каждой эпохи, между ними прослеживаются связи. Выделяя события, соединенные друг с другом, богословы прослеживают эти связи и отмечают, как такие серии событий отражают развитие от одного периода истории к другому. Сопоставление ключевых событий каждой эпохи часто выявляет направление, тенденции и пути развития ветхозаветной истории и показывает созидание Божьего Царства. Рассмотрим пример диахронического исследования. Начнем с синхронного среза периода обетований и обратимся к обещанию Бога отдать Аврааму землю ханаанскую. В Бытие 15:18 читаем: «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата». Итак, Бог обещал Аврааму, что отдаст землю ханаанскую во владение его потомкам. Это обещание играет решающую роль в целой сети фундаментальных событий эпохи патриархов. Но недостаточно одного факта, что во времена патриархов Бог обещал Аврааму землю. Библейские богословы также стремятся понять, какие события прошлого составляют основу обетования о владении земли ханаанской, и какие события будущего раскрывают полный смысл этого обетования. Поэтому понимание ключевого события дополняют и расширяют при помощи диахронического исследования. Двигаясь в обратном направлении к прошлому, рассмотрим ранний период библейской истории, древнейшую эпоху от Адама до Ноя. В то время Бог утвердил человека в роли своего представителя на земле и повелел ему овладеть всей планетой. В книге Бытия 1:28 мы читаем: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Когда Бог только сотворил человека и назначил его своим представителем на земле, в мире не было греха. Поэтому владычество над землей было задачей реальной и осуществимой. Но грех усложнил и затруднил процесс овладения землей и сделал человека рабом суеты и тяжкого труда. Как сказал Адаму Бог, книга Бытия 3:17-19, «Проклята земля за тебя! Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Тем не менее, даже после грехопадения Бог призвал человека к владычеству. Даже когда грех достиг вопиющих размеров, и во времена Ноя Бог уничтожил человечество потопом, он не отрекся от замысла созидать на земле свое царство. Сразу после потопа Бог наставляет верного ему Ноя, Бытие 9.1, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Из древнейшей истории Моисея мы узнаем, Бог и теперь по изначальному определению велит искупленному человечеству овладевать землей, несмотря на трудности, вызванные грехом. Зная исходные события прошлого, легче понять, что обетование о земле Ханаанской было шагом вперед в исполнении Божьего призыва овладевать землей. В древнейшие времена Творец призвал свой образ созидать на земле Божье царство, побеждать мир греха и смерти и преображать его. Божье повеление владычествовать над землей нашло свое дальнейшее выражение в призыве к Аврааму и его потомкам владеть землей Ханаанской. Однако и это лишь очередной этап исполнения Божьего замысла. Обетование о земле служило только шагом вперед к более высокой ступени его осуществления в будущем. Как обещал Бог Аврааму в Бытие 22.18, «благословятся в семени твоем все племена земные». Этот стих напоминает нам, что Бог отдал землю, обетованную Аврааму и его потомкам, в качестве исходной площадки, с которой они призваны вести все племена, все народности земли к благословению искупления и к богоугодному владычеству над всею землей. Так Бог определил человеку изначально. Поэтому, исследуя тему владычества в Диахронии, нужно обратиться ко временам исхода и покорения Ханаана, эпохи Моисея и Иисуса Навина. В ту эпоху Бог утвердил израильтян на земле обетованной и сделал ее их национальной территорией. Тем самым Бог исполнил свое обетование патриархам в большей степени. Достижения времен исхода и покорения Ханаана стали еще значительнее в период империи, когда Израиль обрел царя и храм. Это было время, когда Израиль обезопасил себя от врагов, утвердился на своей земле и вырос в великую империю. Безопасность и покой, который обеспечивал нации дом Давида, стали новым шагом вперед к упрочению и расширению исходного владычества над землей. Но жизнь Израиля в ранний период империи служила также и образом будущего, того дня, когда праведное правление дома Давидова распространится до края земли. Мы читаем об этой надежде дома Давидова в Псалме 71, стихи с 8 по 17. «Он будет обладать от моря и до моря, и от реки Евфрат до концов земли, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему». И благословятся в нем все племена, все народы ублажат его. Надежда времен империи состояла в том, что дом Давида сохранит верность Господу, и царство его будет шириться, распространяя искупление и владычество верных по всей земле. К сожалению, эта великая надежда угасла во времена изгнания и неудавшегося восстановления. Вместо дальнейшего роста и созидания царство постиг упадок. Народ Божий утратил владычество над землей, кара обрушилась на него, и оба царства, северное и южное, ушли в изгнание со своей земли. Более того, этот период завершился новой неудачей. В конце той эпохи Бог милосердно вернул небольшое число израильтян в их землю и поставил Зарававеля из рода Давидова правителем народа. Бог предложил ему великую победу над народами земли. У пророка Агея 2.7.9 читаем: «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, и на месте сем я дам мир». Если бы Израиль проявил верность Богу, совершилась бы великая победа, и благословение искупления и владычество стало бы распространяться по миру. Но снова и снова возвратившиеся на свою землю переселенцы бунтовали против Бога, поэтому предложенные им благословения не исполнились. Восстановление закончилось неудачей. Призыв к Адаму иною владычествовать над землей, обетование патриархов, обретение национальной территории во времена исхода и овладение землей, успехи периода монархии и надежда раннего периода восстановления – все закончилось неудачей. Ветхозаветный период завершился, но владычество человека над всей землей ради созидания Божьего Царства не осуществилось. На этом этапе библейские богословы-христиане обращаются к заключительному этапу библейской истории, к вершине новозаветной истории. Новый Завет заверяет христиан, что во Христе Бог обратил вспять неудачи исхода и восстановления. Во Христе воплощается в жизнь замысел о владычестве над землей искупленного образа Божия. Иисус пришел, чтобы дать обратный ход проклятиям изгнания, принести избавление от греха и свободу, чтобы искупленные им люди правили землею вместе с ним. Как сам Иисус говорил в Откровении 2:26, «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Этот пример показывает, насколько полезен исторический анализ. Ветхий Завет есть надежная и авторитетная Божья летопись его отношений с человечеством. Глядя на историю сквозь призму Ветхого Завета, мы видим, что его канон служит нам надежным и подробным руководством. Итак, Ветхий Завет наставляет нас при помощи тематического анализа, исполняя роль зеркала, и при помощи исторического анализа, когда служит нам окном в историю. Теперь обратимся к третьему образу. Ветхий Завет как картина. Возможно, вы бывали в музеях или видели репродукции картин великих художников. Приятно подолгу любоваться прекрасным произведением искусства, но иногда полезно почитать о его создателе и о времени, когда он творил. Можно рассматривать картину, осмысливая ее художественные достоинства. А можно заметить, как в цвете, линиях и композиции картины художник выразил свое мировоззрение и чувства. Подобный подход используется и в отношении к ветхозаветному канону. Литературный анализ видит в Ветхом Завете картину. С его помощью мы исследуем Писание как собрание литературных трудов, составленных и написанных с большим искусством. Мы учимся ценить литературные достоинства Ветхого Завета и понимать, как священнописатели с их помощью доносили свои взгляды до первых читателей. Исследуя Ветхий Завет посредством литературного анализа, мы увидим, что он служит нам авторитетным руководством веры и жизни. Последователи Христа всегда учитывали литературные достоинства библейских книг, но лишь недавно литературный анализ Ветхого Завета вышел на передний план. В прошлом богословы изучали Писание при помощи тематического и исторического анализа. Однако в последние десятилетия многие ученые подчеркивают, что всякая попытка коммуникации или общения и в Библии, и в другой ситуации включает значительно больше, чем просто интересы толкователя и факты истории. По сути, писатель работает над произведением, чтобы выразить свои взгляды и повлиять на мировоззрение и жизнь читателей. Цель литературного анализа – раскрыть коммуникативные намерения священнописателей, их влияние на первых читателей, а затем применить их к нашей жизни. Исследуя литературный анализ, который видит в Ветхом Завете картину, мы сначала дадим ему обоснование, а затем рассмотрим его основные акценты. Итак, на чем основан литературный анализ? Почему это достойный доверия подход к Ветхому Завету? В нашем уроке мы рассмотрим лишь два из многих доводов в защиту литературного анализа. Во-первых, на необходимость литературного анализа указывает сама природа Ветхого Завета. И, во-вторых, значимость этого подхода к ветхозаветному канону подтверждают примеры священнописателей. Посмотрим сначала, как на ценность литературного анализа указывает природа Ветхого Завета. Во многих отношениях литературный анализ легче всего обосновать. Его ценность подтверждается совершенно очевидными качествами Ветхого Завета. Во-первых, ветхозаветный канон дошел до нас в форме книг или литературных единиц. Во-вторых, эти книги обладают замечательными литературными качествами. И, в-третьих, книги Ветхого Завета представляют собой широкий спектр литературных жанров. Итак, сначала обратимся к тому факту, что Ветхий Завет дошел до нас в форме книг или литературных единиц. На фундаментальном уровне литературный анализ строится на том, что Ветхий Завет – это собрание литературных произведений. Он состоит из литературных единиц. Мимолетного взгляда на содержание Ветхого Завета достаточно, чтобы заметить, что он состоит из 39 книг. Список их многим из нас знаком. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, книга Иисуса Навина, книга Судей, Руфь, четыре книги Царств, первая и вторая книги Паралипоменон, книги Ездры, Неемии, Эсфирь, книга Иова, Псалмы, Притчи, Экклезиаст, Песни песней Соломона, книги Исаии, Иеремии, Плач Иеремии, книги Иезекииля, Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии. Конечно, знать эти названия нужно, однако есть и другие значимые детали, полезные в литературном анализе. Во-первых, записанные в наших Библиях названия ветхозаветных книг не присутствовали в каноне изначально. Некоторыми мы обязаны древней иудейской традиции, некоторые взяты из Септуагинты, известного греческого перевода Ветхого Завета, а некоторые из более поздней христианской традиции. Но наиболее важное примечание относится к первой, второй, третьей и четвертой книгам Царств и первой и второй книгам Паралипоменон. В современных Библиях это 6 книг, однако они изначально составляли лишь 3 книги. Первое и второе царств составляли одну книгу, третье и четвертое царств – вторую книгу, а книги Паралипоменон – третью. Кроме того, многие толкователи указывают, что Ездра и Неемия также были одной книгой. Читая Ветхий Завет с точки зрения литературного анализа, мы стремимся изучать книги в их первоначальном виде, поэтому такие детали стоит запоминать. Во-вторых, порядок, в котором следовали друг за другом книги Ветхого Завета, менялся в ходе истории. Современные Библии используют порядок Септуагинты или греческого перевода, но в иудейской традиции последний раздел Писаний выглядит иначе. Он называется «Писание» и содержит книги Псалмов, Притчи, Иова, Песни Песней, Руфи, Плач Иеремии, Экклезиаста, Эсфири, Даниила, Ездры, Неемии и книги Паралипоменон. Но, несмотря на эти различия, ветхозаветный канон – это собрание литературных трудов, поэтому вполне закономерно стремиться сохранить их целостность при анализе. В отличие от тематического и исторического, литературный анализ рассматривает Ветхий Завет как картину, чтобы понять его согласно собственной структуре его канона. Используя литературный анализ, мы организуем богословские оценки в соответствии с литературными единицами канона. Понятно, что единственный способ избежать реорганизации его материала – это оставить Ветхий Завет нетронутым. Не анализировать, не толковать, не применять и даже не переводить. Поэтому некоторая реорганизация материала неизбежна. Когда мы смотрим на Ветхий Завет как на картину, мы стремимся распознать богословские задачи, присущие самой книге Бытия или книге Исход, книге Левит и так далее. Кроме того, мы стараемся подчеркивать в толковании то, что значимо для самой книги, и выделять то, что выделено в самих книгах. Итак, в пользу литературного анализа свидетельствует то, что ветхозаветный канон состоит из литературных, а не тематических или исторических единиц. Его достоинство подтверждает и литературная утонченность Писания. Если бы книги Ветхого Завета были написаны простой бесцветной прозой, литературный анализ не имел бы такого значения. Но литературное изящество ветхозаветных книг требует внимательного исследования их литературных качеств. Из опыта известно, что некоторые литературные труды отличаются более изысканным стилем и богатством литературных средств. Странным, например, показался бы список покупок в форме сонета. И написанная на скорую руку записка едва ли заслужит такое же внимание, что и многоплановый сложный роман. Чтобы правильно понять простые письменные работы, нет необходимости вникать в их литературные качества, но читая чудесную повесть или прекрасную поэму, замечая утонченность замысла и его воплощения, мы узнаем, что в полной мере оценить их можно, только учитывая все богатство их литературных качеств. Понимание сложных литературных приемов писателей помогает нам понять их творение. Как известно, археологи находят разнообразные письменные памятники древнего ветхозаветного мира. У нас есть простые письма, списки, счета и подобные им документы, не имеющие сложной литературной структуры. Но есть и чудесные литературные труды древних ближневосточных авторов. Великие культуры библейских времен создавали мифы и легенды, сложные юридические документы, замысловатые ритуальные тексты. Многие из нас слышали об Энума Элиш, о сказании Гильгамеш. Это выдающиеся литературные труды, составленные с большим искусством. Но книги ветхозаветного канона, несомненно, относятся к наиболее сложным из литературных трудов древности. Какая драма превзойдет книгу Иова? Какое повествование составлено искуснее книги Бытия? Какая поэма глубже 22-го псалма? По большинству показателей книги Ветхого Завета равны литературным трудам величайших культур древности или превосходят их. К сожалению, в поиске тематических и исторических фактов христиане часто не замечают литературной ценности ветхозаветных книг, но, по сути, сила их воздействия объясняется именно их литературными качествами. Художественные достоинства этих книг авторы использовали, чтобы передать читателям свое послание. Мы поймем коммуникативную силу ветхозаветных книг, намеренное влияние на читателя лишь в том случае, когда научимся ценить их литературные достоинства. Поэтому литературный анализ – неотъемлемый аспект послушания авторитету ветхозаветного канона. Литературный анализ необходимо использовать не только потому, что Ветхий Завет дарован нам в форме литературных единиц, которые обладают высоким художественным достоинством. Он также содержит разнообразные литературные формы. Ветхозаветный канон – не плоская равнина, где одну страницу не отличишь от другой по стилю. Напротив, это богатый ландшафт, в котором есть горы и реки, озера и плодородные долины, пески и океаны. Иными словами, ветхозаветный канон является все разнообразие литературных жанров и типов. Некоторые книги имеют главным образом характер повествовательный. Это книги Бытия, Чисел, Иисуса Навина, Судей и Руфь. В них лишь изредка встречаются вкрапления других жанров. Есть книги, написанные большей частью в форме поэзии. Это псалмы, книги Иова, Амоса. Есть и другие книги, которые служат образцом высокого стиля в прозе. Это, например, книги Экклезиаста и пророка Малахии. Кроме того, во Второзаконии мы встречаем примеры речей, и это далеко не полный список жанров. Очень важно осознавать, что в Ветхом Завете представлены разные жанры, ведь каждый из литературных жанров подразумевает собственную систему условностей и собственные способы передачи авторских намерений. Читая Ветхий Завет, нужно учиться распознавать методы, которые в каждом жанре передают намерения автора, и применять эти знания. Закон следует читать как закон, речи как речи, истории как истории, поэзию как поэзию, афоризмы как афоризмы, видение как видение, родословие как родословие. Чтобы толкование писаний изменяло нашу жизнь, нужно учитывать, какой вид литературы использовал автор текста для общения с читателем. Жанровые характеристики текста составляют основу литературного анализа. Литературный анализ обоснован не только характером самого текста, но и тем, что именно этим методом искали руководство Ветхого Завета библейские персонажи и священнописатели. Можно сказать, что, учитывая намерения писателя в толковании, они в значительной мере использовали литературный анализ. Например, возьмем Евангелие от Марка, 10.4. Исследуя тему развода в книге «Второзаконие», 24.1, Иисус подчеркнул важность литературного анализа. Фарисеи задали ему вопрос: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Некоторые из них, исходя из своего толкования этого стиха, утверждали, что муж имеет право разводиться с женой практически по любой причине, при условии, что напишет ей разводное письмо. Но Иисус исправил их ложное толкование, акцентируя внимание на аспектах литературного анализа текста. Господь говорит, толкуя Второзаконие 24.1 в Евангелии от Марка 10.5, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь». Христос указывает, что Моисей позволил развод как уступку жестокосердию своих современников. Отметим, что Иисус толковал отрывок Второзакония не только в свете его грамматики и внутренних свойств. Напротив, он определенно рассматривал отрывок на основе того, что знал о Моисее как об авторе текста и о древних израильтянах, которые были его читателями. Он знал жестокосердие их сердец и знал, что заботило Моисея, когда он записывал законы. Фарисеи не использовали литературный анализ, не приняли во внимание намерения Моисея в отношении его жестокосердных читателей, а Иисус оценил значение этих факторов, учел их и сделал вывод, что слова Моисея означают уступку жестокосердию, а не идеал отношений. Еще один пример литературного анализа встречаем в послании Галатам 4:22-24. Послушайте, что пишет Павел об истории жены Авраама Сары, ее сына Исаака, и служанки Агари и ее сына Измаила. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета». Безусловно, из этих стихов и их контекста можно почерпнуть значительно больше, чем мы здесь отметим, но давайте сосредоточимся на толковании, которое дает им апостол Павел. В стихе 24 он говорит, что в истории отношений Авраама с Сарой и Исааком и Агарью и Измаилом есть иносказание. Они служат образами двух заветов. Иными словами, в отношении Авраама с этими персонажами истории вложен богословский смысл жизни в завете с Богом. Чтобы этот смысл понять, вернемся к событиям жизни Авраама. Бытие рассказывает, что патриарху предстояло выбрать один из двух путей общения с Богом. Сара с Исааком с одной стороны и Агарь с Исмаилом с другой. Когда Авраам полагался на Бога в том, что он исполнит свое обетование и даст ему сына от Сары, он проявлял верность Богу. Этот путь, путь доверия к Богу и его обетованию, был труден, но это был путь к Божьему благословению. С другой стороны, Авраам проявлял непослушание, когда полагался на себя, чтобы получить сына от Агари, служанки. Путь собственных усилий привел патриарха к Божьей каре. Учитывая эти основные модели поведения, посмотрим, как их использовал Моисей, когда вел Израиль к земле обетованной. Описывая жизнь Авраама, Моисей сознавал великое значение сделанного патриархом выбора. По сути, он рассказал эти истории в книге «Бытия», чтобы объяснить два образа жизни, из которых приходилось выбирать его современникам, израильтянам. С одной стороны, Моисей призвал их проявить верность Богу и положиться на его обещание отдать им Ханаан. Трудно доверять Богу и его обетованиям, но это путь к благословениям. С другой стороны, Моисей побуждал израильтян быть верными Богу и не полагаться на человеческие усилия, а отвернуться от Египта, как Авраам отвернулся от служанки-египтянки. Обратиться назад к Египту значит вызвать гнев Божий. Следуя исходному смыслу истории Моисея, Павел применил ее к той ситуации выбора, с которой столкнулись галатийские церкви. Им пришлось выбирать между истинным Евангелием и лжеучением иерусалимских учителей. Истинное Евангелие говорит, что спасение дается по вере в Божье обетование во Христе, а лжеучение отвращало людей от этой веры и побуждало избрать собственные усилия в послушании закону как путь спасения. Павел учит в послании Галатам: «Те, кто следует истинному Евангелию веры, есть дети Сары и наследники обетования, а те, кто следует лжеучению, дети Агари и дара спасения не наследуют». Апостол объяснил, что истинное Евангелие доверия к Богу ведет к благословениям, а лжеучение законников ведет лишь к осуждению. Именно внимание Павла к тому, как Моисей использовал литературные образы в историях книги «Бытия», то есть литературный анализ, помог ему верно применить эту книгу к жизни галатийских церквей. Итак, зная основания литературного анализа, обратимся к его основным акцентам. На что следует обратить внимание, изучая Ветхозаветный канон как литературное произведение? На чем сосредоточиться? Описать задачи литературного анализа можно с разных сторон. Однако в наших целях рассмотрим их как триединую цель. Во-первых, нас интересует автор отрывка. Во-вторых, его первые читатели. И, в-третьих, сам документ или текст. Почему же необходимо составить представление об авторе текста? Несомненно, автор всего Ветхого Завета – Бог. Он вдохновил священнописателей и направил их в создание ветхозаветного канона. Но, как нам известно, это вдохновение было органичным. Чтобы создать книги ветхозаветного канона, Бог использовал прошлый опыт, мышление, чувства и намерения писателей, поэтому человеческий аспект этих книг тоже заслуживает внимания. Но, изучая священнописателей, нужно сознавать, во-первых, опасности, а во-вторых, преимущества такого подхода. Опасность возникает в тех случаях, когда мы опускаемся до предположений об авторах библейских книг. Сосредоточившись на предположениях, некоторые толкователи прошлого запутывались в паутине психологических и социологических догадок. Частично это вызвано стремлением точно и подробно описать автора, конкретные обстоятельства его жизни, а также его богословские намерения. Это вопросы важные. Но нельзя переступать границы известного и строить толкование на хрупком основании догадок и предположений. Чрезмерное внимание к личности священнописателя и его намерениям можно назвать догадками о намерениях. С другой стороны, если мы действуем ответственно, изучать намерения автора очень полезно. Нам не так много известно о библейских писателях, как хотелось бы, но это знание действительно помогает нам их понять. У нас есть более или менее общее представление о них, об их культуре в целом и о ключевых богословских намерениях. Вот, например, летописец, автор книг Паралипоменон. Мы не знаем точно, кем он был. Нам неведомо его имя и социальное положение. Нам неизвестно, где именно и когда он жил и писал свою книгу. Мы мало знаем о его психологических особенностях, о сильных и слабых сторонах его личности, а опираться в толковании на догадки значит строить его на неверных посылках. Однако сам Ветхий Завет дает нам о летописце ценную информацию. Например, нам известно, что он жил и писал после изгнания, когда некоторые израильтяне вернулись в обетованную землю. Мы уверены в этом, поскольку родословие первой книги Паралипоменон 9.1.44 перечисляют тех, кто вернулся, и в последнем стихе второй книги Паралипоменон 36.23 упомянуто повеление Кира Персидского о возвращении иудеев на свою землю. Мы также знаем, что летописец принадлежал к образованной элите Израиля. Он цитирует книги царств и другие библейские книги. Более того, в некоторых отрывках, например, первой книге Паралипоменон 27-24, он упоминает содержание царских летописей, а во второй книге Паралипоменон 9-29 ссылается на собрание пророческих книг, которые в Ветхий Завет не вошли. Далее, сравнивая его книгу с книгами царств, мы замечаем, что летописец ставил перед собой несколько значительных богословских задач. Он был предан династии Давида и Иерусалимскому храму. Он постоянно использует закон Моисея как правило веры и жизни. И, отмечая, как пример за примером, он перечисляет плоды послушания или греха. Мы понимаем, что летописца интересовало, как Бог благословляет верность и карает отступничество при жизни одного поколения. Можно сделать целый ряд заключений о надеждах и верованиях летописца, но суть в следующем. Мы знаем о нем достаточно, чтобы анализировать, как он использовал литературные приемы, чтобы повлиять на своих первых читателей. О других священнописателях нам известно еще больше, поэтому при толковании эти сведения очень полезно учитывать. Ответственно используя литературный анализ, нужно принимать во внимание известное нам о первых читателях ветхозаветных книг, в каких обстоятельствах они жили, как могли повлиять на них адресованные им книги Писаний. И вновь отметим преимущества и опасности при исследовании первых читателей, как и при изучении священнописателей. В некоторых формах литературного анализа слишком много догадок высказывается о священнописателях, а в других чрезмерный акцент делается на подробном описании жизни первых читателей. Толкователи пытаются точно определить, кто были первые читатели, воссоздать конкретные детали их жизни. Они обдумывают их психологическое состояние, их слабости и сильные стороны. Если подобные догадки занимают в анализе центральное место, мы рискуем впасть в заблуждение и строить все толкование на шатких предположениях. Подобную крайность мы назовем «догадки о чувствах». Например, мы не знаем, для кого писал летописец, для группы людей, например, для священников или для семьи Давида, или же для всех жителей своей страны. Нам неизвестно, противились они его учению или соглашались с ним. Мы не знаем точно, жили они во времена Ездры и Неемии, раньше или позже того периода. Несомненно, такая информация могла бы пролить дополнительный свет на наше толкование. Но сейчас она нам недоступна, и толкование будет более здравым, если мы не станем строить его на догадках. В то же время размышления о читателях полезны в толковании, поскольку нам доступна обширная общая информация о них. Мы знаем, что читатели понимали древнееврейский язык, даже если не умели читать. Мы примерно знаем, где они жили. Нередко нам известны основные события их эпохи. И мы знаем, что в большой группе людей всегда есть те, кто верен своим заветным обязанностям, и те, кто им не верен. В отношении первых читателей, которым были адресованы книги Паралипоменон, нам известно немало. Тот факт, что родословие в первой книге Паралипоменон 9 заканчивается перечнем вернувшихся в землю обетованную, указывает, что летописец составлял свои книги именно там и для людей, которые жили там вместе с ним. О социальных условиях их жизни повествуют книги Аггея, Захарии, Малахии, Ездры и Неемии. То были трудные времена. Вопреки пророческим надеждам, лишь немногие израильтяне вернулись в свою землю. Богослужения в храме едва проводились, и престол Давида не был восстановлен. Нация столкнулась с экономическими трудностями. Над страной нависла угроза военных конфликтов. Все это достоверно известно нам и без догадок и предположений. Знания о первых читателях помогают точнее оценить исходное значение текста, цель и намерение летописца. Поэтому толковать каждый отрывок из книги Паралипоменон нужно в свете известного нам о ее авторе и первых читателях, не вдаваясь при этом в догадки и предположения. Мы отмечали, как важно размышлять о писателе и его читателях, а теперь обратимся к третьему и ключевому элементу литературного анализа – изучение документа. Словом «документ» мы обозначим любой отрывок Писания, независимо от его размера. Одно предложение, один-два стиха, раздел, глава, раздел книги, целая книга, группа книг или даже Ветхий Завет полностью. В любом случае, главный акцент в литературном анализе делается на документ. К сожалению, в последние десятилетия звучат заявления, что для толкования нужен лишь сам текст. Нас призывают уделять писателю и его первым читателям меньше внимания, чтобы избежать неясностей, возникающих при попытке учитывать сведения о них. Но в действительности это уводит от истины, поскольку смысл документа, библейского или небиблейского, всегда несколько изменяется в зависимости от того, кто, кому и зачем его написал. Когда толкователи ограничиваются документом, пренебрегая его автором и первыми читателями, они впадают в заблуждение, которое мы называем графологическим. Они возлагают на сам документ слишком большие надежды. Чтобы показать, насколько важно принимать во внимание автора и первых читателей документа, мы рассмотрим царствование Манассии, описанное во второй книге Паралипоменон, 33:1-20. Исследуя этот отрывок, мы воспользуемся огромным преимуществом, которое дает наличие параллельной истории правления Манассии в четвертой книге царств, 21:1-18. Летописец, автор книги Паралипоменон, скопировал материал четвертой книги царств, кое-что изменил, опустил или добавил. И при литературном анализе эти изменения чрезвычайно важно учесть. Итак, обратимся к четвертой книге царств. Четвертая книга царств, 21, делится на 5 симметричных частей. Первая часть, стих 1, начало царствования Манассии. Вторая часть, стихи со 2 по 9, идолопоклонство Манассии. Третья часть, стихи с 10 по 15. Пророки осуждают Манассию. Четвертая часть, стих 16, Манассия творит насилие. И пятая часть, стихи 17-18, конец правления Манассии. Как указано в плане, Манассия в четвертой книге царств, 21, описан как великий грешник от начала и до конца своего царствования, творивший зло. Вторая часть истории подробно рассказывает о его идолопоклонстве. Манассия осквернил храм идолами и привел народ к худшим злодеяниям, чем совершали язычники. Третья часть истории сообщает о суровых карах, обещанных царю Манассии через пророков Господних. Согласно этим стихам, грех царя стал причиной разрушения Иерусалима и переселения его жителей. В четвертой части истории о нем сказано, что он залил улицы Иерусалима невинной кровью. И последний стих просто сообщает, что Манассия умер и погребен. Согласно истории четвертой книги царств, глава 21, в жизнь Манассии не проникает ни единый искупительный луч. А теперь обратимся к описанию его правления во второй книге Паралипоменон, глава 33. Эта история Манассии не противоречит четвертой книге царств, главе 21, однако очень от нее отличается. Вторая книга Паралипоменон, глава 33, стихи с 1 по 20, также делится на 5 основных частей. Первая часть, стих 1, начало правления Манассии, в целом скопировано из четвертой книги царств. Вторая часть, стихи со 2 по 9, идолопоклонство Манассии, описано лишь с небольшими отличиями от четвертой книги царств, глава 21, стихи с 1 по 9. До сих пор история летописца мало отличается от четвертой книги царств. Манассия в обеих историях представлен как ужасный грешник, но в 3, 4 и 5 разделах 2 книги Паралипоменон, глава 33, повествование летописца решительно не согласуется с книгой царств. В 3 раздел, стихи с 10 по 13, летописец решил не включать пророчество из 2 книги царств, гласившее, что Иудея в будущем уйдет в изгнание. Вместо этого летописец рассказал, что сам Манассия был уведен в Вавилонский плен, и в этом плену он раскаялся в грехах и получил прощение. Далее, в 4 разделе, стихи с 14 по 17, летописец упоминает не о насилии, совершенном Манассией, а о том, что он вернулся в Иерусалим, восстановил город и поклонение Богу в храме. И, наконец, повествуя о конце правления Манассии во второй книге Паралипоменон, глава 33, стихи с 18 по 20, летописец дополняет книгу царств и еще раз упоминает о покаянной молитве Манассии. В сравнении с четвертой книгой царств рассказ летописца выглядит значительно позитивнее. Обе истории упоминают о вопиющем грехе Манассии. В четвертой книге царств сказано о пророческом осуждении Манассии и о его насилии над народом Иерусалима, но летописец не включил в свой рассказ эту часть истории четвертой книги царств. Вместо этого он дополнил ее упоминанием о том, что Манассия был изгнан, в изгнании покаялся и получил прощение, а также добавил, что царь вернулся в Иерусалим, восстановил город и храм. И, наконец, хотя обе истории заканчиваются смертью царя, летописец в заключении своего рассказа вновь напоминает о его покаянии. Итак, четвертая книга царств представляет Манассию беспросветным грешником, а вторая книга Паралипоменон изображает его грешником, раскаявшимся. Основываясь на перечисленных различиях между параллельными повествованиями в книгах царств и Паралипоменон, зададим себе вопрос из сферы литературного анализа. Почему эти истории такие разные? Почему они представляют столь различные взгляды на жизнь Манассии? Кратко, эти отличия можно объяснить лишь тем фактом, что четвертая книга царств, глава 21, и вторая книга Паралипоменон, глава 33, написаны в разных целях разными людьми. Каждый из священнописателей составлял историю о правлении Манассии с определенными намерениями. Писатель книги царств открывает изгнанникам в Вавилонском плену причины разрушения Иерусалима и причины изгнания с земли обетованной. Он объясняет им, что грехи Манассии навлекли на народ эту кару. Летописец жил в иных обстоятельствах. Он писал свою историю после возвращения из плена, чтобы побудить сообщество переселенцев возрастать в служении Богу. Вот почему, согласно своим намерениям, летописец изъял и добавил некоторые правдивые факты о Манассии. Он высветил в жизни царя те детали, которые перекликались с жизнью его читателей. Манассия грешил страшно. И переселенцы грешили, как и царь Манассия. Манассия был изгнан в Вавилон, и их постигла та же участь. Манассия раскаялся и был прощен, и они получили прощение. Наиболее важно в истории то, что Манассия после возвращения из плена отстроил Иерусалим и восстановил истинное богослужение. Именно к этому и призывал своих читателей летописец. Эта задача стояла перед ними в его времена. последуют ли они примеру Манасии, восстанавливая город и поклонение Богу в храме. Основная мысль летописца звучит так: если царь, который стал причиной изгнания Иудеи, вернувшись из изгнания, отстроил и восстановил царство, несомненно, его первым читателям следует поступить так же. Этот краткий литературный анализ правления Манасии из второй книги «Паралипоменон» показывает, насколько полезно обращать внимание на то, как Ветхий Завет доносит до нас свою полновластную весть. Изучая авторов, первых читателей и литературные качества ветхозаветных текстов, мы сможем проникнуть в замысел написания частей ветхозаветного канона. А зная его, мы поймем всевластное послание Ветхого Завета, адресованное не только к его первым читателям, но и нам с вами. В этом уроке мы исследовали Ветхий Завет как собрание авторитетных книг, канон, составленный для того, чтобы направлять Божий народ в разных жизненных ситуациях. Мы исследовали три метода выказать послушание Ветхому Завету. При помощи тематического анализа, исследуя Ветхий Завет как зеркало, мы отметили ценность изучения тем отрывков, включая и второстепенные темы, которые отвечают на наши вопросы. Рассматривая Библию как окно в историю при помощи исторического анализа, мы видели значимость исторических событий, о которых рассказывает Ветхий Завет. И, глядя на Ветхий Завет как на картину сквозь призму литературного анализа, мы узнали, как распознавать намерения авторов или влияние, которое тексты предназначены были оказать на Божий народ. Продолжая изучать канон Ветхого Завета в следующих уроках, мы будем снова и снова возвращаться к этим трем подходам. Эти три метода работы с ветхозаветным текстом не только помогут нам понять, как Ветхий Завет направлял народ Божий в прошлом, они покажут нам, почему он служит авторитетным руководством для нас сегодня.